Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 500 доверенных лиц кандидатов в президенты Владимира Путина пришли на встречу в Политехнический музей. Актеры, режиссеры и певцы рассказали, почему они хотят видеть Путина в Кремле и как будут агитировать за премьера. У Политехнического музея даже выстроилась небольшая очередь. Среди пришедших были Надежда Бабкина, Юрий Башмет, певец Сергей Мазаев, Гарик Харламов, Федор Бондарчук, ресторатор Аркадий Новиков. Никита Михалков сказал, что всегда был доверенным лицом Путина. Его коллега по цеху Владимир Хотиненко признался, что тоже не размышлял ни секунды, когда ему предложили стать доверенным лицом. Николай Расторгуев рассказал, что пришел поддержать Путина не потому, что любая любимая группа премьера, а потому, что очень лично хорошо относится к премьеру. На встрече кандидата в президенты Владимира Путина с доверенными лицами не было никакого инструктажа, хотя многие участники встречи просили дать им указания, сказал худрук МХАТ Олег Табаков. А накануне в центре Москвы в Метрополе состоялось заседание круглого стола 12 декабря, в котором приняли участие оппозиционные политики, а также деятели культуры и искусства. Открыл встречу политолог Георгий Шатаров. В дискуссии приняли участие Михаил Касьянов, Юрий Афанасьев, Игорь Чубайс и другие. Круглый стол учрежден в День Конституции группой ученых, деятелей культуры и искусства. И с тем, чтобы сформулировать системную альтернативу авторитарному режиму под руководством Владимира Путина. О том, какова роль интеллигенции в развернувшейся борьбе за власть, мы сегодня беседуем с главой Европейского института демократии и сотрудничества Натальей Нарочницкой, политиком Сергеем Станкевичем, они оба у нас на прямой телефонной связи, и независимым журналистом Григорием Охотиным. Он находится в нашей студии, он один из участников вчерашнего круглого стола 12 декабря. Первый вопрос, Наталья Нарочницкая, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, что движет, по-вашему, представителями интеллигенции, которые становятся доверенными лицами кандидата Путина?
Я думаю, простое ощущение разумности, потому что никому не хочется... Те, кто рассчитывает свою такую шахматную партию, как будут развиваться события, не на один ход, а на несколько, прекрасно понимают, что вот те раскаленные края, столкнувшиеся на митингах, они не служат делу успокоения России и ее движению вперед. Интеллигенция та, которая поддерживает Путина, более или менее активно, во всяком случае, считает, что это правильный выбор, не хочет, чтобы власть наша ослабла, чтобы какой-то новый политик на волне вот такого кризисного развития судорожно искал опору, это вообще закон политики, совершая уступки направо и налево, и который не сможет выдержать ни шантажа со стороны тех, кого я называю политическими банкротами 90-х годов, ни со стороны внешнего окружения. Вот, собственно, и все. Это такое просто рациональное, разумное понимание. В конечном итоге не все и интеллигенции нравится. И мне, думаете, что нравится, нравилась пропаганда типа «Пришла зима, придет и лето, спасибо партии за это», которая занималась «Единая Россия». Но я совершенно прошедшие политические события 90-х годов и видя не просто фальсификации, а полный подлог выборов в 93-м, 96-м, и тогда вот те самые борцы с фальсификациями вообще рукоплескали этим выборам и соучаствовали в этом. Я считаю, что дело вообще не в выборах, а это был повод для того, чтобы соединить в резонанс самые разные протестные настроения и вот выставить такой ультиматум власти. Ультиматум выставляет Касьянов, Немцов, и капитализация этого протеста будет все равно только на их стороне. И большинство народа этого не хочет, хотя у них есть свои претензии к власти, но они совершенно другого вектора, понимаете? Те, кто собирались и готовы голосовать за коммунистов, хотят, чтобы было резче повернут руль в сторону настоящего социального государства. Это, в общем, веление 21 века, а вовсе не в ту сторону, в которую хотят повернуть Немцов. Вообще, это, мне кажется, вот эти лидеры болота, они только отвращают и заставляют сомневаться. Хотя, повторяю, интеллигенции, естественно, очень многое не нравится. И мне очень многое не нравилось в политических тенденциях последних лет. Но я стараюсь мыслить шире, и для меня поэтому не было сомнения в этом. Кстати, вы неправильно сказали, что актеры там и прочие на сегодняшней встрече высказывали, почему они хотят. Никто этого не... В основном давали слово, и выступали люди из регионов, из Амурской области, оттуда, от каких-то свиноводческих ферм. И скорее говорили о своих претензиях, о том, что нужно сделать, а вовсе никто не словословил. Это в конце Надежда Бабкина, кстати, очень разумная и без особого словословия, но сказала вот как раз, почему нужна сильная, спокойная власть, и как ее беспокоит та злоба, которая охватила общество. А больше никто, собственно, эту тему не высказывает.
Вопрос Сергею Станкевичу. Добрый вечер, Сергей Борисович.
Добрый вечер.
Насколько искренне, по-вашему, выглядит желание интеллигенции стать доверенными лицами Владимира Путина и то, что им претит атмосфера 91-го года, как выразился один из доверенных лиц?
Ну, давайте мы разделим этот вопрос на две части. Во-первых, зачем власти нужна интеллигенция? Это понятно, потому что прямая агитация работает очень часто со знаком минус, с точностью до наоборот. Прямые призывы голосовать за тех или иных кандидатов, если они делаются в лоб и грубо, как правило, это у нас. А вот когда реальные лидеры общественного мнения, популярные, завоевавшие популярность и заслуженную популярность в тех или иных сферах творчества, искусства, значит, когда они обращаются с простыми доступными словами, это гораздо сильнее воздействует на избирателя, на массового избирателя, на неискушенного, особенно в политике, избирателя. Это лишний раз показала предвыборная кампания в Госдуму в декабре минувшего года, когда ролики, например, с Риммой Марковой имели огромный успех и сделали львиную долю успеха для «Справедливой России», электорального успеха. Таким образом, понятно, для чего власти нужна интеллигенция в этой избирательной кампании, почему именно к ней был адресован мобилизационный призыв: «Придите и оформитесь доверенными лицами». Теперь, зачем это нужно интеллигенции? Ведь та интеллигенция, которую пригласили, это в основном статусная интеллигенция. Это те, кто имеет очень серьезные позиции уже в сфере культуры и которым действительно есть о чем похлопотать. Это люди, которые хотят, чтобы государство давало деньги на новые кинокартины, на новые театральные постановки, на новые крупные проекты. Если говорить о концертах, то о тех, кто выступает с исполнительскими какими-то номерами, то они хотят выступать на кремлевских концертах, на лучших концертных площадках, иметь максимальную аудиторию, попадать на федеральные каналы в лучшее время со своими выступлениями, и они прекрасно понимают, что это все эти возможности в значительной степени связаны с их лояльностью к существующей власти. Таким образом, здесь интересы власти, нуждающиеся в лидерах общественного мнения, и интересы статусной интеллигенции абсолютно совпадают, и некоторая гармония наблюдается вот сейчас на этом этапе избирательной кампании. Я не рискну бросить ни в кого персонально здесь камень. Я прекрасно понимаю, что, ну, скажем, замечательному актеру Евгению Миронову, который самоотверженно строит театр нации несколько лет в тяжелейших условиях, и которому была оказана государственная помощь, я прекрасно понимаю, почему он будет ответный жест делать в ходе избирательной кампании, поддерживая власть, которая ему помогла, протянула руку помощи. Я прекрасно понимаю, почему, скажем, Карен Шахназаров, который, в общем-то, из руин государственной помощи поднимал Мосфильм, и который прекрасно понимает, что без государственной поддержки и дальше Мосфильм существовать не может – как наш российский Голливуд, я прекрасно понимаю, почему он тоже занимает эту позицию. Мне бы что хотелось только в этой связи пожелать, вот искреннее такое чувство, чтобы это была критическая, позиция критической поддержки. Если не избежать демонстративной лояльности, если она в принципе, так сказать, в данной ситуации простительна и понятна, то чтобы эта позиция была критической, чтобы не было такого брутального словословия, чтобы люди говорили, обращали внимание на ошибки власти, на не сделанное, на невыполненные ранее обещания. И говорили о поддержке, но напоминали о долге, накопившемся, огромном долге власти перед народом. Если это будет таким образом исполнена роль в ходе избирательной кампании, ну тогда останется какое-то и самоуважение у многих участников этого процесса, и уважение у критически мыслящей, не творческой, не статусной интеллигенции, которая пристально будет наблюдать за ходом избирательной кампании. То есть хорошо бы, чтобы представители интеллигенции, ставшие представителями кандидатов в президенты, приобретая поддержку власти, не потеряли поддержку того народа, ради которого они будут дальше творить в культуре, в сфере культуры.
Спасибо. Вопрос независимому журналисту Григорию Охотину. Добрый вечер, Григорий.
Здрасте.
Что определило ваш выбор в пользу той группы интеллигенции, которая объединилась в круглый стол 12 декабря, направленный против режима Владимира Путина?
Я бы хотел сразу внести некоторую ясность просто терминологическую. Безусловно, те деятели, которые стали доверенными лицами кандидатов в президенты Путина, они просто-напросто не являются интеллигенцией. Потому что слово «интеллигенция» есть не социальная группа, а просто термин, который, прежде чем вести такую программу и такую дискуссию, надо определить. Одно из самых четких и известных мне определений этого слова дал историк и филолог Борис Успенский, который говорил, что интеллигенция, это я прямо цитирую, интеллигенция это не столько характеризуется какими-то самостоятельными признаками, сколько противопоставленностью другим социальным явлениям. Дальше он писал, что одним из фундаментальных признаков русской интеллигенции является ее принципиальная оппозиционность к доминирующим социуме институтам. И, естественно, это я уже добавляю в свой пересказ его статьи, что, естественно, русская интеллигенция традиционно всегда была против власти. И вообще она определяется своей рефлексией о власти и народе и воспринимает себя как некоторый посредник между этими двумя силами. Интеллигенция, которая поддерживает власть, она даже в русской традиции не может считаться интеллигенцией. Она выходит из этого дискурса и становится чем-то совершенно иным. Касаемо, я не изучал списка всех 500 доверенных лиц Владимира Владимировича Путина, но я подозреваю, что по тем фамилиям, которые вы назвали, это, конечно, люди, которых надо характеризовать не как интеллигенцию, а как некоторую часть вертикали. Да? Это люди, зависимые от власти по тем или иным причинам, хотя у нас зависимы не только люди, официально встроенные в вертикаль, но и директора театров. Отличный случай был с Николаем Калидой где-то месяц назад и все прочее. Вот. Касаемо моего выбора, у меня нет никакого выбора. Я и сам себя не считаю никакой интеллигенцией. И это очень интересный момент, который сейчас происходит. Это, наконец-то, прорыв от интеллигенции к интеллектуалам. Когда мы перестаем себя идентифицировать как какую-то прослойку между народом и властью, а мы начинаем осознавать себя народом как таковым и используем свои интеллектуальные навыки для реализации каких-то действий и проектов. Абсолютно не обязательно противопоставляя их власти, а просто реализовывая то, что мы умеем делать. А мне интересно тот интеллектуальный потенциал, который собрался за круглым столом. И, как говорила Наталья Алексеевна, к Путину идут те, кто думают не на шаг вперед, а на три шага вперед. А мы же, там, мое поколение, и в частности многие из тех, кто был вчера на круглом столе, думаем не на три шага вперед, мы думаем на весь остаток своей жизни, в какой стране мы хотим жить, и для нас совершенно очевидно, что все то, что представляет, олицетворяет Путин, хотя, конечно, наш режим гораздо больше, там куча судейских, прокуратура и куча всякого малоприятного в нашей системе присутствует. Мы отлично понимаем, что эти вещи, они уходят, а мы приходим не сегодня, так завтра, и уже сейчас надо думать, что делать с тем чудовищным багажом, который нам оставляют старшее поколение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46. О том, какова роль интеллигенции в развернувшейся борьбе за власть, мы беседуем с главой Европейского института демократии и сотрудничества Натальей Нарочницкой и политиком Сергеем Станкевичем. Они у нас на прямой телефонной связи. И в нашей студии независимый журналист Григорий Охотин.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что роль интеллигенции в борьбе за власть обсуждаем с Натальей Нарочницкой, Сергеем Станкевичем и Григорием Охотиным. Вопрос Натальи Алексеевне. Насколько сложная задача представлять премьера в теледебатах, которым мы были свидетелями? И, кстати, сегодня некоторые кандидаты в президенты отказались от теледебатов. Может быть, они испугались соперничества? Вам слово.
Вы знаете, то, что я сейчас прослушала из уст уважаемого собеседника Григория Охотина, это прямо вот иллюстрация к мнению Достоевского и Петра Бернгардовича Струве, выраженного им в сборнике «Вехи». Ну, конечно, можно и Струве записать в неинтеллигенцию. Это духовная форма существования русской интеллигенции, это отщепенство от государства и его интересов. Если бы я это сказала, представляю, какой уж от помоев на меня бы вылили. Ну, вольно. Здесь еще такая, знаете, робеспьеровская самоуверенность. Ему уже сказали, народ не поддерживает ваши идеи заменить народ. Вот. Это такое самодовольное, самоуверенное мнение, что вот они и есть нация. Ну да, как вот буржуазия во французской революции сказала, «Tiers d'état, c'est la nation», третье сословие – это и есть нация. Так вот и вот такая вот небольшая группа, противопоставляющая себя всем традициям, интересам, вот именно основного народа, может считать себя, конечно, квинтэссенцией. Это право, безусловно. И слава богу, у нас свобода. Вообще, честно говоря, я же много бываю во Франции, наблюдаю там политическую жизнь. До этого я в 80-е годы вообще прожила в Соединенных Штатах. Вот за долю вот тех уничижительных, оскорбительных высказываний, кличек, которые позволяет себе наша интеллигенция в отношении, как вы выражаетесь, режима Путина и его самого, во Франции затаскали бы по судам. Поэтому говорить о том, что у нас свободы слова нет, не приходится. Острота, грубость, озлобленность полемики в России, вот, к сожалению, и мобилизует как раз больше сторонников Путина как наилучший вариант для модерирования вот этих настроений, потому что, в принципе, никому рот не затыкают, просто держат это все в рамках. Я отчасти согласна с Сергеем Станкевичем, когда он говорит, что вообще по многим пунктам я согласна, но не во всем, что власть, безусловно, во всем мире заинтересована в том, чтобы знаковые популярные фигуры как-то поддержали их, потому что обычный обыватель не читает умных статей, где разбирается, следует тем авторитетам, которые есть. И поэтому с этой точки зрения, безусловно, Станкевич прав. Но и отчасти, конечно, он прав, когда говорит, что некоторые представители интеллигенции, получившие помощь и нуждающиеся в ней, а без государственной помощи действительно сейчас из руин ничего не восстановишь, Они, естественно, просто даже из этики человеческие взаимоотношения не могут отказать в поддержке, хотя, может быть, им было бы удобней, находясь в той среде, в которой они находятся, и как-то бы постараться остаться в стороне. Но есть и другие представители, которые вот вроде меня, я полгода назад совершенно не думала, что я буду активно участвовать в кампании. У меня была уверенность в том, что из того, что есть, я буду поддерживать, но что я вот так сама буду рваться в бой, я не предполагала, но я вижу, как вот, знаете, хочу процитировать измененное Пожарского: «Мужи и братья, вы видите, до какой беды можем докатиться». Я не хочу повторения того, что я видела в 90-е годы, когда все общество было безобразно расколото, кричали друг на друга: «Распни его, распни его». И вот, как я сегодня в дебатах с Жириновским сказала, весь мир пожинал плоды нашей неспособности ни к какому согласию и хотя бы крошечному взаимному уважению. Я читаю постоянно блоги и с той стороны. Блоги вот участников Поклонной и блоги участников Болотной этой демонстрации. Боже мой, с какой ненавистью. Там эти проклятые, путинцы, путинизм, такие сякие проплаченные мерзавцы, идиоты, быдло. Вот мы там над ними, а те в ответ там америкосы, пиндосы. Боже мой. И думаешь, это страшнее, чем любые грехи и несовершенства нашего политического периода. А когда мы говорим о тех бедах, которые терзают нашу страну, и коррупция в чиновнической среде, и суды несовершенные, все, я согласна с этим. Но давайте посмотрим поглубже, ведь причина этого не в режиме, а в том, что в течение 20 лет и после перестройки, я ведь без всякого сожаления рассталась с обкомами, с марксизмом-ленинизмом, туда ему и дорога. Вот. Но я видела, как вместо этого насаждается совершенно ложное понятие свободы. Идеал успешного человека – это человек, который не отягощен сомнениями морального порядка, измеряется успех материальными только критериями. Нам чуть ли не в школах собирались показывать вот таких вот, как Прохоров. Успешность его в том, что вот он сколотил состояние, хороший менеджер. Да успешный человек для меня – это тот, кто даже в трудные годы испытаний не соблюл свою честь, достоинство, не потерял семью, не предал друзей ради богатства и каких-то свершений в карьере, не совершил чего-то неблагородного.
Спасибо, Наталья Алексеевна. Надо прерваться нам на краткие новости. Напомню о том, какова роль интеллигенции в развернувшейся борьбе за власть. Мы сегодня беседуем с главой Европейского института демократии и сотрудничества Натальей Нарочницкой, политиком Сергеем Станкевичем. Они оба у нас на прямой телефонной связи. И в нашей студии независимый журналист Григорий Охотин, участник круглого стола 13 декабря. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Крупнейшие европейские государства, а также члены Совета сотрудничества стран Персидского залива объявили об отзыве своих послов из Дамаска в связи с известиями о новых жертвах в ходе противостояния правительственных сил и сторонников оппозиции в Сирии. В Москве задержаны активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», пытавшиеся провести несанкционированный пикет. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров еще не решил, будет ли он участвовать в теледебатах с доверенными лицами соперника на выборах премьер-министра Владимира Путина. В интервью Интерфаксу Прохоров сказал, что не исключает ни тот, ни другой вариант. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за педофилию. Этот термин вводится в российское законодательство впервые. Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Томской области Сергея Жвачкина, генерального директора компании «Газпром Трансгаз Краснодар». Его кандидатура внесена на рассмотрение областной законодательной думы. Следственный департамент МВД России заявил, что уголовное дело в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского будет направлено в суд, поскольку его законные представители не дают согласия на прекращение этого дела. Германская полиция арестовала во вторник двух человек по подозрению в слежке за деятелями сирийской оппозиции, работающими в Германии. Глава Министерства иностранных дел Германии Гидо Вестервелле вызвал к себе посла Сирии в Берлине и заявил о недопустимости подобных действий. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка в знак протеста против мер бюджетной экономии, введенных с целью предотвращения национального дефолта. Ирландский парламент обязал президента Махмуда Ахмадинежада до 8 марта явиться на одно из заседаний и ответить на вопросы законодателей. Сегодня во всем мире отмечают 200-летие великого английского писателя Чарльза Диккенса.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что роль интеллигенции в развернувшейся борьбе за власть обсуждаем с Натальей Нарочницкой, Сергеем Станкевичем и Григорием Охотиным. Наталья Алексеевна, хотела закончить свою мысль, вам слово.
Хотела закончить свою мысль. Вы знаете, что меня больше всего удручает вот в среде той интеллигенции, которая сейчас открыто бросила вызов, как она выражается, режиму Путина. Не соответствует, естественно, реальное положение страны всем тем ужасам, которые расписывают, хотя, повторяю, и мне многое не нравится. Но, безусловно, лучше, чем было 10 лет назад и 15. Но удручает больше всего вот этот дух смердяковщины. Я всю Россию ненавижусь. Я когда вот пытаюсь для себя определить вот этот духовный мир и критерии, и основы сознания вот этой части интеллигенции, я вижу, что они объединили в себе три самые такие вот для меня негативные черты всех поколений вот такой вот именно антигосударственнической позиции интеллигентной. Это ненависть, презрение ко всей дореволюционной истории России, православию, что было свойственно пламенным первым большевикам, совершившим Октябрьскую революцию. Это абсолютное нежелание думать о каких-то государственных интересах вообще, которые вечны и не зависят от того, какая власть. Ведь судоходные реки, не замерзающие порты одинаково важны монархиям 18-го и республикам 21-го века. И совершенное невежество в философских основах истории исторического сна, знаете, всего того, что за пределами исторического материализма. Я убеждена, что большинство наших Касьянов, ну, я думаю, он Фауста вообще не читал, но если прочтет, он даже не поймет, что пролог к нему – это переложение в художественной форме книги Йова Многострадального. Понимаете, для них банки – вот что такое Запад. Они даже не понимают, что основа западной культуры – это христианская. Об этом, кстати, замечательно Сергей Булгаков написал. Вот, сначала было варварство, потом началось просветительство, сюда добавим права человека и демократию. Вот, и все, больше ничего. А то, что вообще на вот это идеи вот современной этой интеллигенции – это всего лишь один из плодов на огромном древе человеческой культуры, где есть другие потоки, и питается это древо, как писал Сергей Булгаков, христианским и христианскими ценностями, это вообще не входит даже в сознание. И поэтому вот этот удручающий дух смердяковщины и меня и подвигает на то, чтобы возвысить свой голос за некую передышку и паузу в нашем вечном радикальном искательстве каких-то резких перемен, которые никогда еще не приводили в России к благостным результатам. И просто посоветую всем задуматься, подумать, успокоиться. А то, что задание власти мы должны дать все, определенное на будущее, на исторический, и давая ему поддержку, и те, кто его не поддерживает ее, это я с этим совершенно согласна, но у меня свое задание этой власти, наверное, не то, которое хочет Немцов дать. Вот на этом я хочу закончить и пожелать вашей программе оставаться в рамках корректности и уважения друг к другу, которую я все-таки замечаю здесь, и посоветовать вот той самой интеллигенции, о которой так с таким пафосом горделивым говорил один из собеседников сегодняшней программы, тоже вот немножко подумать о том, что не они пуп земли, а есть еще народ, у которого свои представления, свои приоритеты. И, безусловно, мы не должны молчать, но, тем не менее, мы должны думать о нем, потому что не будет народа, не будет России. А вот не будет нас, я не уверена в этом. У меня такой самоуверенности нет. Спасибо вам и всего доброго.
Спасибо. Слово политику Сергею Станкевичу. Как вы считаете, Сергей Борисович, принимаете ли вы упреки в том, что вы принадлежите к поколению антигосударственников, о которых говорила Наталья Алексеевна?
Ну, я не так немножко ее слова воспринял. Нет, ни в коем случае 90-е годы вовсе не были каким-то антигосударственным разгулом в российской политике. К сожалению, та форма государственности, которая была построена большевиками, та искусственная, нежизнеспособная, идиократическая форма государственности, она пришла к закономерному финалу и рухнула. Нам пришлось выбираться из-под обломков, и фактически все 90-е годы власть решала в основном задачи выживания, а не государственного строительства. Надо было в первую очередь выжить, вылезти из-под обломков. Как всегда, после революции наступает неизбежный период консервативной консолидации. Наталья Алексеевна это хорошо знает, поскольку хорошо знает и историю Великой Французской революции, которая задала модель всем революциям. Так вот, Путин выступил как лидер консервативной постреволюционной консолидации. И определенные задачи этого исторического периода, неизбежного, подчеркиваю, исторического периода, он выполнил. Сейчас, видимо, не время и не тот случай, чтобы разбирать, насколько успешно он это выполнил и какой ценой. Но, тем не менее, консервативная консолидация состоялась и заняла фактически вот нулевые годы. И дальше наступает неизбежный следующий этап. Это этап развития, этап модернизации. Вот для этого этапа Владимир Владимирович Путин пока ничего существенного не предложил. Более того, обычно в истории лидер консервативной консолидации не является и лидером модернизационного прорыва последующего. Это, как правило, разные люди. И предполагалось одно время, что Дмитрий Медведев станет лидером модернизации. И он, собственно, и заявил такого рода проект, но этот проект так и не стартовал после заявки. И вот сейчас мы видим, как Владимир Владимирович Путин примеряет на себя роль лидера развития. Это очень серьезный ролевой конфликт для него, и в какой мере он может стать успешным лидером развития, пока совершенно непонятно, тем более, что и проекта развития им не предложено. Вот в тех статьях, которые он сейчас достаточно поспешно публикует, причем публикует, замечу, когда меньше месяца остается до выборов, а до сих пор программа не предъявлена, она предъявляется частями и, видимо, будет предъявляться вплоть до дня голосования, что само по себе необычно. Но и даже из этих статей, одни из них лучше написаны, другие похуже, не возникает целостного образа желаемого будущего для России. Вот если бы здесь та самая интеллигенция, которая берется агитировать за кандидата в президенты Владимира Владимировича, помогла сформулировать все-таки целостный образ желаемого будущего для страны, это было бы очень здорово, но этого тоже пока не сделано. Иными словами, что будет с Россией дальше после 4 марта, неясно думающей части российского общества, и это в значительной степени причина того, почему люди выходят на митинги. К сожалению, политическая система, которая сейчас существует, она носит откровенно охранительный характер, она рассчитана на удержание власти и не способна решать задачи развития. В наверное, было сказано за весь последний период Владимиром Путиным по поводу развития. Это было сказано даже не в статьях, поскольку в его экономической статье тоже не содержалось ничего обнадеживающего. А вот в его выступлении на одном из инвестиционных форумов в Москве он сказал, что Россия занимает сейчас 128-е место по благоприятности своего климата для бизнеса, инвестиционного климата для бизнеса, а задача на 100 шагов вперед занять хотя бы 28-е. Вот это намек на модернизационную программу, к сожалению, не развитый в деталях, как именно это предполагается достигать, потому что все мы знаем, что улучшить настолько, на 100 пунктов, улучшить инвестиционный климат России, значит отобрать источники богатства, значит отобрать бизнес у очень многих хорошо знакомых лидеру людей. Вот. Поскольку их бизнес – это административный ресурс, статусная и административная рента, и фактически кормление в определенных регионах и в определенных секторах экономики, причем основанная на монополиях, обязательно на монополиях, поскольку эти системы не жизнеспособны и не конкурентоспособны. И вот настолько улучшить инвестиционный климат можно только создав конкурентную среду, которая фактически будет означать конец дружественных кормлений. Вот здесь хотелось бы подробностей, хотелось бы деталей. Это самое интересное, что может быть обещано кандидатом в президенты Путиным и его сторонниками из числа научной интеллигенции. Но здесь пока, кроме короткого намека, полный туман. Иными словами, интеллигенция, включаясь вот в эту избирательную кампанию, могла бы заполнить интеллектуальный вакуум, реально существующий в этой кампании. То есть не агитками заниматься, достаточно порой примитивными, не уговорами, а заполнить интеллектуальный вакуум и нарисовать, наконец, то будущее, которое принесет любезный и к сердцу кандидат в президенты.
Спасибо. Вопрос Григорию Охотину. Как по-вашему, способен ли премьер Путин сыграть роль вот этого консервативного, консолидирующего начала, о котором сказал Сергей Борисович?
Нет. Тут нечего комментировать.
А какие у вас сущностные претензии к его вообще предвыборной кампании и предвыборным статьям, которые вот пока в количестве 4 появились в печати?
Честно вам сказать, я не читал его статей, потому что у меня на это нет времени. Мне, честно говоря, совершенно неинтересна фигура Владимира Путина. Я попробую все-таки ответить на ваш вопрос путем рефлексии по поводу того, что сказала Наталья Алексеевна Нарочницкая. Какие тут могут быть претензии? Например, вы, наверное, заметили, что она пытается свести этот протест и критикует Немцова и Касьянова и их морально-нравственный, интеллектуальный потенциал, что они ничего не понимают и так далее. В этом ошибка того же самого Владимира Путина и претензии к Владимиру Путину, что они действительно, и его эксперты, и его интеллигенция, в кавычках, действительно не понимает ни текущую нашу российскую ситуацию, ни вообще текущих трендов в мире, ничего. Потому что основное, что сейчас происходит в Москве, и не только в Москве, но и в Питере, и в ряде других городов, это то, что этот протест без лидеров. Наталья Нарочницкая даже не называет некоторых новых лидеров совершенно другой эпохи и другого формата. Евгению Чирикову, Алексея Навального. Она их не упоминает, потому что это люди не из 90-х. Это люди сегодняшние, которые умеют пользоваться интернетом и говорят совершенно другие вещи. Но главное, что даже Навальный и даже Чирикова не являются лидерами для нас сегодня. Это движение морально-нравственное и за наше будущее, оно безлидерское. И то, что это то, что Владимир Путин этого не понимает, Владимир Путин, снова в кавычках, это тоже одна из претензий. А какая еще может быть претензия к этому консервативному консолидирующему лидеру? А Нарочинская говорила про агрессию. Это довольно хорошо с ее стороны, после того, как она назвала то, что происходит болотом, говорить про агрессию. Но посмотрите, откуда идет эта агрессия. В нашем обществе достаточно вертикальном агрессия идет сверху, от правоохранительных органов, которые мы, как только что слышали по новостям, задерживают чуть ли не каждый день протестующих. Агрессия идет от самого Владимира Путина, потому что, когда национальный лидер называет протестантов презервативами, бандерологами, предлагает мочить в сортире и так далее, это агрессия. Когда собирается митинг на Поклонной, и с микрофона идет про оранжевую чуму и прочее-прочее, это называется агрессией. А наоборот, со стороны протестной, снова-таки я тут хочу и Сергею Станкевичу, и слушателям подчеркнуть, что неверно уже говорить про интеллигенцию, верно говорить про интеллектуалов. А со стороны тех интеллектуалов и тех простых людей, которые приходят на Болотную и на Сахарова, агрессии нету. Вчера на том же круглом столе я спросил у поэта Сергея Гондлевского, что он считает основным в этом протесте. Он сказал, что основное – это то, что все мы видели, кто туда приходит, это атмосфера радости и улыбки. Он сказал, что вот этого терять нельзя. И еще Наталья Алексеевна говорила про то, что все же идет, конечно, много претензий, но все же лучше. Это неправда. Это, скажем так, альтернативная правдивость. Вот у меня передо мной лежит доклад «Российские судьи как профессиональная группа». Это издан Европейским университетом Институт проблем правоприменения. А у нас сейчас судебная система хуже, чем была в Советском Союзе. Это кажется непредставимо, но она реально хуже. У нас сейчас, после того, как ОМОН и ФСБ прошли через Чечню, у нас милиция хуже, чем была в 90-е. У нас сейчас коррупция в 10 раз больше, чем в тот момент, что пришел Путин. У нас все ухудшается. Но не все. А снова-таки Нарочинская сказала, что она боится вернуться в 90-е с разобщенным обществом, где нет согласия. Это не так. И по протестам, и по многим другим признакам видно, что согласие в обществе нарастает. Потому что кто сидел вчера за тем же самым круглым столом? За круглым столом сидел Сергей Удальцов, человек левый. Вы можете себе представить, чтобы в 90-е годы левые и либералы делали одно дело и сидели за одним столом. Сидел Геннадий Гудков, депутат Госдумы, нелегитимной Госдумы, который тоже участвует в протесте. Можешь себе представить, чтобы либералы общались с достаточно левым человеком, бывшим ФСБшником и так далее. Так что согласие нарастает, и, безусловно, еще Наталья Нарочинская говорила про то, что без интеллигенции это справится, а вот народ – народ. Давайте проверим, за кого народ. Давайте не будем сгонять административным ресурсом людей на митинги. Давайте не будем фальсифицировать выборы. И тогда на выборах мы проверим, кого поддерживает не народ, не люблю это слово, а наши граждане.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны, да. Скажите, пожалуйста, жаль, что Нарочинской нет, она иллюстрирует собой того же Струва выражение, что народничество – это сифилис русской мысли. Но вопрос в другом. Насколько велика потенциальная, так сказать, возможность силового переворота со стороны определенных сил в обществе? Спасибо.
Вопрос переадресуем Сергею Станкевичу.
Никакой опасности силового переворота нет, причем нет опасности силового переворота ни со стороны власти, скажем, переход к какой-то жесткой военизированной диктатуре, поскольку это немедленная изоляция международного режима и быстрая катастрофа, достаточно быстрая. И нет, вопреки тому, что говорят многие статные агитаторы, кстати, неумно говорят, по поводу там оранжевой чумы и всего остального, это картонная пугалка, которая нужна им, ведь в отсутствии какого-то позитивного проекта они не могут провести позитивную мобилизацию электората ради каких-то достижений, каких-то творческих целей. Они встали на путь
негативной мобилизации. Им нужна пугалка, им нужен враг. Отсюда эта идея оранжевой чумы и какой-то невероятной революции. Революция предполагает насильственное смещение власти, действительно, и смену общественного строя. Если рассуждать с этой точки зрения, то революционер как раз находится, революционеры основные, находятся в лагере Поклонной горы, потому что именно там знаменитый революционер Проханов, который прямо говорит, что да, я за революцию, именно там сторонники возвращения социализма, такие как, ну, известные, короче, Кургинян и другие известные сторонники социализма, то есть смены общественного строя, в общем, революция скорее там. Я был на практически всех митингах на Болотной площади, на проспекте Сахарова и вот на Якиманке, общался с людьми, внимательно слушал разговоры, наблюдал, и я видел действительно атмосферу позитивной такой мобилизации, атмосферу такого радостного общения, сплочения. И никаких позывов к революции, никаких намеков на намерение кого-либо насильственно смещать или кого-либо силой продвигать во власть. Ничего подобного там не было. Поэтому вот сейчас, конечно, вот этот искусственный накал страстей, эта истерия по поводу несуществующей оранжевой угрозы, она очень серьезно отравляет общество. И, к сожалению, эта отрава может остаться среди нас надолго. Этого надо обязательно избежать, ни в коем случае не ввязываться в такого рода полемику, не отвечать по принципу «сам дурак». Вот. И я очень надеюсь, что и в лагере основного кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина эту истерию каким-то образом остановят. Они ведь должны понимать, что после 4 марта в этом обществе им придется работать и отвечать за результаты. И надолго, причем на 6 лет. И делать это в обществе расколотом, раздерганном, отравленным вот этой взаимной ненавистью, которую неумные политтехнологи сейчас усиленно нагнетают, делать это будет еще труднее. Надеюсь, что это нагнетание конфликта, абсолютно искусственно ненужное, будет остановлено.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, то, что говорила Нарочницкая, вот она как-то забыла сказать, что вообще-то во Франции конкурентные выборы проходят, и там не надо народу подниматься против такой власти. Что у нас до 17-го года даже были честно выбраны государственные думы. Вот песня, это такой апофеоз, песня в пользу чекистской хунты и, так сказать, православно-государственного консерватизма, такого патриотического, самого замшевого вида. Я бы сказал, даже фундаменталистского. Ну, я хочу сказать, что почему-то госпожа Нарочницкая вообще-то забыла, что у нас и в советское время, при Сталине, при Брежневе, деятели культуры, а на самом деле культурная бюрократия, бегала в Кремль, лизала там сапоги очередному хозяину и говорила, что мы должны его обязательно поддерживать, конкуренции ему нет, а то нас сейчас захватит Америка, и вообще здесь будет страшный хаос, и мы распадемся на миллион кусков. Вот почему-то забыла также госпожа Нарочницкая сказать, каким образом сгоняли людей на поклонную. Вот сегодня пришло сообщение из Дамаска. 1000 людей с российскими флагами вышли встречать господина Лаврова, который поддерживает режим Асада. Но вы меня извините, это же чудовищно себе представить. Значит, мы уже докатились до Сирии, где народ так же, как на поклонную, сгоняют. Вот я хочу спросить у господина Станкевича. Скажите, ну, во-первых, от Нарочницкой, которая на бюджете Кремля, нам ждать нечего, а вы человек все-таки более честный, вы хороший политолог, хочу вас спросить. Как вы считаете, вот у нас 18 февраля народ также в Петербурге вот сгоняет силы. Как далеко в своих безобразиях, цинизме, произволе зайдет нынешняя власть, чтобы цепляться за власть, за, так сказать, за стулья, за двери, чтобы ее не вытеснили с ее позиции? Спасибо.
Ну, давайте за слово Григорию Охотину дадим. Как по-вашему, в чьих интересах та истерия, которую вот... Да-да-да, потом дадим Сергею Борисовичу. В чьих интересах вот та истерия, которую мы видели, например, на митинге на Поклонной горе?
Ну, дело в том, что то, что мы видим, начиная с декабря и в январе, и сегодня, это попытка перевести протест в чисто электоральную плоскость. На самом деле протест гораздо шире, он не сегодня начался и не завтра кончится. Это движение за расширение прав, на самом деле, за общество открытого доступа, а это попытка просто политтехнологов привести все это к электоральной какой-то истории. Но, к сожалению, надо признать, что вряд ли эта истерия вообще когда-либо закончится. И я надеюсь, что Сергей Борисович ответит на вопрос слушателя, но я тоже скажу, что если Владимир Путин придет к власти 4 марта, а это, скорее всего, будет так, то ждет нас не очень приятная вещь, потому что принят бюджет на 2012 и 3 года, в котором на силовые ведомства и армию выделено 30% бюджета, в то время как сокращенный бюджет на образование, на медицину и прочие социальные статьи. Когда так увеличивается бюджет, хочешь ты репрессии или не хочешь, они начинаются, потому что силовым ведомствам надо как-то это оправдывать. И будет наш замечательный центр и бороться с оранжевой чумой, и политтехнологи будут бороться с оранжевой чумой. Это отличная тема, отличная кормежка, и она из электоральной перейдет в будущее. К сожалению, для власти это может кончиться очень печально.
Вопрос, Сергей Станкевич, видите ли вы предпосылки для дальнейшей конфронтации в обществе? Вот мы с этого начали сегодня разговор среди интеллигенции, а в обществе в целом.
Не вижу. Более того, я думаю, что истерия будет свернута. Я согласен с тем, что она в сугубо электоральных целях используется, и тоже как бы пытался об этом сказать. Абсолютно согласен. Чисто инструментально используется эта истерия. И, скорее всего, после выборов будет свернута. Почему? Потому что дальше в чисто охранительном режиме существовать система не может. Она обязана обеспечить развитие, пусть ограниченное. Но какое-то развитие, какое-то прирастание добавленного общественного продукта. А сделать это можно только одним способом, действительно улучшать инвестиционный климат. Внутренних источников накопления в стране нет. Все, что мы зарабатываем, мы проедаем. И только привлекая инвестиции внешние, мы можем как-то переломить эту ситуацию. И для того, чтобы это произошло, истерию придется сворачивать.
Спасибо. Напомню, что мы в нашей программе обсуждали роль интеллигенции в развернувшейся борьбе за власть. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Слушайте «Русский коллаборационизм», «Сообщество тех, кто выступает за честные выборы», «Экологи», «Этническая карта России», «Евреи». А мы в нашей программе беседовали с главой Европейского института демократии и сотрудничества Натальей Нарочницкой, политиком Сергеем Станкевичем. Они были у нас на прямой телефонной связи. А в нашей студии был независимый журналист Григорий Охотин, который участвует в работе круглого стола 12 декабря. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергея Магнитского могут осудить посмертно.
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о конфликте между Болотной площадью и Поклонной горой.
В блогах Свободы.
Журналист Кристина Горелик о своем интервью с Юрием Шевчуком.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.